Они молча смотрели друг на друга. Дорнброк и Дигон. Дигону показалось, что он сейчас слышит, как в жилетном кармане тикают большие карманные часы. Подарок Самуэля ко дню его 20-летия.
— Садитесь, пожалуйста, —
сказал Дорнброк, указав рукой на круглый металлический табурет.
— Это я говорю вам, садитесь. Садитесь, Дорнброк.
— В таком тоне разговор у нас не пойдет.
— Он пойдет именно в таком тоне. Я пришел к вам как к убийце моего брата.
— Все-таки невоспитанность — несчастье американцев, — подумал Дорнброк, садясь на свою железную койку. — И винить их в этом нельзя. Это то же, что винить бедняка в бедности. — Какие у вас основания считать меня убийцей вашего брата?
— Если бы у меня этих оснований не было, я бы не говорил с вами так.
— Прежде чем я попрошу охрану прекратить ваш визит, запомните, пожалуйста, господин Дигон, номер счета в Лозаннском банке на ваши 43 миллиона долларов. Я перевел их туда на имя Самуэля К. Дигона. 78552.
Я бы приплатил вам еще 43 миллиона, если бы вы тогда спасли жизнь Самуэля.
Вы не знали, что такое нацизм. Угодно ли вам выслушать, какую роль сыграл я в этой трагедии?
Значит, вы сыграли роль в этой трагедии.
Гейдрих, вам говорит что-нибудь это имя?
Да. Это начальник вашей тайной полиции.
Он вызвал меня и попросил поехать на дачу, где содержался ваш брат. «Вы ведь знакомы с ним?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Не коротко. Мы имели несколько дел в 27-м году. Уговорите его согласиться с той версией, которая предложена Эйхманом, и мы отпустим его в Америку. Если он пообещает молчать в Штатах о том, как его обрабатывали, но не сдержит своего слова, тогда мы покажем вам, как у нас обрабатывают на Принц-Альбрехт-штрассе». Я не хочу быть негодяем, обергруппенфюрер, я хочу, чтобы вы дали мне слово германца. Если Дигон будет молчать о том, как его мучили, вы отпустите его. Я даю вам такое слово. Я приехал к Самуэлю. Он сказал мне, что ему предлагает Эйхман. Но я вернусь домой, — сказал он, — и там расскажу все, мой друг, все. Это погубит меня здесь, — сказал я ему. Я выступаю гарантом за вас перед властями. Что они могут без вас? — спросил он. Что? Вы даете им те мощности, которыми они угрожают миру. Но выступите на пресс-конференции и скажете, что я, подлый еврей, обманул вас, и что все сказанное банкиром — ложь и клевета на Рейх. Я не хочу лгать вам, господин Дигон. Я уговаривал Самуэля не делать этого, не ставить меня под удар. Он был неумолим. В конце концов, мы сговорились на том, что он, вырвавшись из Германии, обрушится на меня с нападками, как на пособника нацистов, как на их адвоката, и таким образом оградит меня от кар гестапо. На завтра меня вызвал Гейдрих и сказал, что моя запись беседы с Дигоном у него на столе, и он дал мне послушать эту беседу. Я виноват в глупости, в доверчивой глупости, но больше я ни в чем не виноват. А потом Гейдрих напечатал в газетах, что мне передаются деньги еврейского банкира Дигона. Теперь вы вправе вынести свой приговор.
Дигон даже зажмурился от ненависти. Он сжал кулаки, чтобы не дрожали пальцы. —
Ты будешь отмщен, брат, — сказал он себе. — Я брошу этого нация под ноги, как на заклане. Ты будешь отмщен, Смайл. Что ж, эта версия точно учитывает всю механику вашего проклятого государства. Вы очень страшный человек, Дорнброк. Все дело брата хранится у меня в фотокопии. И даже сообщение службы наблюдения, почему запись беседы прекращена. Вы тогда вместе с Самуэлем вышли из комнаты, опасаясь прослушивающих аппаратов, не так ли? А вот ваш разговор с Эйхманом у меня есть.
Это фальшивка Гейдриха.
Есть показания охранника и врача.
Это люди гестапо.
Дигон поднялся с табурета, подошел к Дорнброку и ударил его кулаком в лицо. Потом он свалил его на пол и начал топтать ногами. Это была страшная сцена. Седой, высокий, как жерсть, Дорнброк лежал на полу, а маленький, багровый, в слезах Дигон сопя топтал его ногами. А потом, обессилев, он опустился на цементный пол рядом с Дорнброком. Тот поднял окровавленное лицо и положил руку с разбитыми пальцами на плечо Дигона.
— Только не кричите. — шепнул он. Может услышать охрана. Только не кричите.
На завтра Дегон заключил с Дорнброком секретное соглашение о начале аналитических разработок урановых руд Фихтельгеберге. На текущий счет той фирмы, которая занялась выполнением работ в Фихтельгеберге, Лозаннский банк перевел долгосрочный заем в размере 44 миллионов 26 тысяч долларов. 1 миллион 26 тысяч долларов были процентами, которые успели нарасти после смерти Самуэля К. Дегона. Дорнброк внес в это предприятие 100 миллионов долларов через подставных лиц. Это были те деньги, которые он получил от союзников, уплативших ему компенсацию за отчуждение всех металлургических заводов и угольных копий концерна. Дорнброк после этого целую неделю не поднимался с кровати. Он лежал, отвернувшись к стене, и медленно рассматривал пупырышки и линии, оставшиеся после большой жесткой кисти. Здесь каждый месяц красили камеры в серый мертвенный цвет блестящей жирной масляной краской. Иногда он начинал лениво считать пупырышки, но сбивался на второй сотне, а линии, оставшиеся после кисти, были размытые, нерезкие, их он поэтому не считал, хотя ему очень хотелось вывести какую-то закономерность в соседстве точек и протяжении прямых.
«Боже мой, как все это ужасно!» — думал он, тяжело переворачиваясь на спину. «Зачем все это? Зачем такая гадость? Если предел допустимого в моей религии дело, я бы мог закричать тогда, и стражники арестовали бы этого Борова, и он бы сел на скамью подсудимых. Мою вину надо еще доказывать. Его вина была очевидной».
Он не мог спать даже после того, как тюремный врач принес ему успокаивающее лекарство. По ночам он лежал, запрокинув худые длинные руки за голову, и мечтал об одном — заплакать. Заплакать, как в детстве, чтобы в душе наступило сонливое спокойствие и блаженная тишина.
— Помоги мне заплакать, Боже! — молил Дорнброк. — Помоги мне выплакать горе!
Но заплакать он так и не смог ни разу. Он впервые поднялся, когда ему сказали, что разрешено свидание с сыном. Он побрился, сделал тщательный массаж лица, чтобы не было видно, как запали щеки и прорезались морщинки возле ушей. Он вышел к Гансу, улыбающийся, спокойно, и сказал: «Здравствуй, мой дорогой Ганс, здравствуй, друг мой». Мальчик кинулся к решетке, и сердце Дорнброка сжалось, но он заставил себя засмеяться.
«Ничего», — сказал он, — «львы остаются львами даже в зоопарке». — Ну, рассказывай, как дела в школе? — Мне говорили, ты совсем забросил математику.
— Я забросил математику, — ответил Ганс и заплакал. — Что они делают с тобой, папочка? Дорнброк пожал плечами и ощутил, как все то гадкое и униженное, что было в нем эти дни, уходит. Потому что есть Ганс, есть мальчик, его любовь и надежда. И в нем заново рождается прежний Дорнброк, который может проиграть, но который никогда не сдастся.
— Ганс.
— сказал Дорнброк, и, услышав свой сильный голос и представив себя со стороны, распрямился и поднял голову.
— Если ты веришь мне, то знай, скоро все будет хорошо. Я ничем и никогда не подводил тебя. И попроси шофера отвезти наши ракетки в хорошую мастерскую. Мы еще сразимся с тобой на корте, но форы я, правда, дать тебе не смогу. — Выше голову, сынок. — Ты Дорнброк, слышишь? Ты Дорнброк.